Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу Шофтим. И будем сегодня читать с 20 главы книги Дворим или Второзаконие. В прошлой главе мы говорили о том, как важно иметь налаженную систему справедливого суда, как важно защищать права каждого гражданина, в каком бы положении и в каком бы состоянии он ни оказался. Когда государство имеет налаженную систему суда, когда в государстве есть правосудие, которому доверяют граждане, если такое государство выходит на войну, то это может быть только справедливая война, потому что у государства будет достаточно систем предотвратить войну несправедливую. И в нашей главе Тора говорит о ситуации, когда народ вынужден выйти на войну. Китицеле мильхама аль ойвеха. Когда ты выйдешь на войну на своих врагов, выходишь ты на войну не на кого-то просто, а на того, кто уже тебе является врагом. Верайта сус верехев ам рав мимха. И ты увидишь лошадей и колесницы, и народ, превышающий тебя числом. Тебе может стать страшно. Для простого человека, который не живет войной, колесница или современным языком танк или бронетранспортер или какая-то еще военная машина, самолеты, вертолеты, шум, воины, огромное количество народа, все это не может не наводить страх. Тора говорит, лед и рамеем. Не бойся их, ки Адонай Элеха имах, потому что Господь Бог с тобою, Амалха Меарец Мицраим, тот, который вывел тебя из Египта. Мы помним, что Всевышний не просто пришел ночью, сказал евреям, выходите по-тихому, он действительно разгромил мощную, ну, на те времена, может быть, самую мощную в мире египетскую армию. И тем самым продемонстрировал свою силу и власть. Когда мы понимаем, что он рядом с нами, нам нечего бояться. Как проходит подготовка к войне? Вая, ки каравхем эль мельхама. Когда вы приблизитесь к войне? Вэ нигаш акоэн, вэ дебер лам. Подойдет коэн и обратится с речью к народу. Не царь, не воевода, не полководец начинает говорить с народом, а именно коэн, священник. Мы говорили, когда мы говорили о царях, что цари в Израиле не наделены такой властью, как цари у других народов. И в нашем случае, именно для того, чтобы даже народом война воспринималась как справедливой, к нему обращается первосвященник. Ваамар алейхем, и скажет им, народу собравшемуся, Шма Исраэль, послушайте, израильтяне, «Атем крувим айом ле милхама аль ойвехем». Вы сегодня накануне войны с вашими врагами. «Аль ярех левавхем». Да не будет мягко сердце ваше. Мягкосердечность иногда переводит как трусливость, но здесь милостливость, излишняя милостливость. Боязнь, что тебе придется убивать. «Аль тероу». Не бойтесь. Не страшитесь. В аль тахпезу. И не суетитесь. Человек в страхе может предпринимать какие-то суетные действия. Он растеряется и будет действовать быстро и много, но совершенно бесполезно. В аль тарцу. И не замирайте от страха перед ними. Пусть страх перед ними не парализует вас. Никакого вида страха у вас не должно быть. Почему? Ки Адонай Элохейхем олех иммахем, потому что Господь Бог ваш идет вместе с вами. Лейлахем аллахем имколь айвехем, воевать вам со всеми вашими врагами. Леошиаутхем, чтобы спасти вам. После этой речи священника начинается процесс освобождение от воинской службы тех, кто к воинской службе не подходит. Нужно, чтобы воевали только те, кто реально готов воевать, у кого сердце на это достроено. В Дебро Ашутрим Элам, и говорят надзиратели с народом, Лимор, говоря, «Ми аиш ашер бана байт хадаш вилоханхо?» Кто человек, который построил новый дом и не обустроился в нем? «Илех ваяшов левейто?» Пойдет и вернется в дом свой. «Пен ямут бамильхама вишахер иханхену?» Пойдет и вернется домой, чтобы он не умер на войне, и другой человек будет обустраиваться в этом доме. С одной стороны, это забота Торы о том, чтобы человек видел благословение дела рук своих. Ведь когда человек строит дом, а в нем живет кто-то чужой, это проклятие. С другой стороны, мы можем увидеть здесь и психологию, понимание человека, который думает, эх, вот если я умру, дом мой теперь кому-то другому достанется. И это может человека разъедать. Это естественно для человека быть человечным. Уми иша шер ната керем вло хэллэло. А человек, который посадил виноградник и недовольствовался им. Илех ваяшов левейто. Пойдет и вернется в дом свой. Пен ямут бемельхама, чтобы не получилось, что он умер на войне. Вы иш ахэр и халилену. Другой человек будет пользоваться плодами им. Уми аиш ашер эрас иша. И кто человек, который обручился с женщиной, вело лькаха, и не взял ее в жены, илех ваяшов левейто, пойдет и вернется домой, пен ямут бемельхама, чтобы не получилось, что он умер на войне, вейшахер и кахена, и другой человек возьмет ее. То есть все люди, которые имеют какую-то весомую причину оглядываться назад, освобождаются от воинской службы. И по милости, и из понимания, что эта тоска может действительно человека гложить и мешать ему воевать. Ваесфу ашутрим ледабер элам. Продолжат надзиратели говорить с народом. Ваямру и скажут. Ми аиш ашер ира вирах ливав. Вирах аливав. Кто человек, который боязливый или милостивый или малодушный. Елех ваишев левейто. Пойдет и вернется домой. Вело имас эт левава ахеев кильваву. И не ослабнет сердце братьев его, как его сердце. Если кто-то боится, если кому-то боязно, кто-то малодушен, он нерешителен, не может убить врага, такой человек освобождается. И лучше ему идти домой, чем разъедать, портить воинские ряды, чтобы его сердце не влияло дурно на сердца других воинов, не разлагать. Снова повторю, что с одной стороны это милость, потому что хорошо человеку жить в доме, который он построил, есть плодов виноградника, который он посадил, хотя бы попробовать. С женой хотя бы год пожить тоже замечательно, и это милость. И, конечно, можно в этом видеть милость, а можно видеть и что-то другое, вот, скажем, как в известном фильме.
Ты, когда пистолет он на тебя навел, не про долг свой думал, не про товарищей своих убитых, а про 50 тысяч выигранных, да про домик в Жаворонках с коровой, да с кабанчиком.
Яркий пример из всем знакомого фильма о том, как жадность, как привязанность к какому-то имуществу может привести к предательству. И в армии Божией человеку, у которого только сам соблазн есть, что он потеряет этот дом, потеряет этот виноградник, потеряет жену, он уже может не служить. И да, это, с одной стороны, милость, безусловно, милость к человеку, а с другой стороны, это и защита для армии, для, скажем так, чистоты рядов. Когда закончат эти надзиратели говорить, «Элам» с народом, «Вепагду сарейцваот берошаам», тогда командование переходит к воинским чинам. Десятники, сотники, тысячники. И об этом мы раньше слышали, все эти воинские названия. Когда ты приблизишься к городу, чтобы воевать с ним, выкрата алейли шалом, призови ее к миру. Вая им шалом таанеха, и будет, если она ответит тебе миром, уфатхалиха, и откроет тебе свои ворота, имеется в виду. Вая кола аам немцаба, и будет весь народ, который находится, лиха лимас веавдуха, будут они тебе данниками. Вы им лед ташлейм имах, если они не заключат с тобой мир, «Веасута имах мельхама» и начнет с тобой войну, «Ве царта але» и ты будешь осаждать его, этот город. «Унтана аданай леха бай леха» и отдаст его Господь Бог твой в руки твои. «Вейкита итколь схура лефихарев» — убьешь всех лиц мужского пола, которые живут в этом городе, мечом. Очень жестоко. Но ведь мужчины рано или поздно начнут восстание, даже если это дети, мальчики, они подрастут, и они начнут восстание. Война вообще дело жестокое. Рак нашим веатав веабеима. Только женщин, младенцев и скот оставь. Веколь аширье баир, и все, что будет в городе, коль шалилят табузлиха. Все это можешь награбить себе. «Веахальта и чаляль ойвиха» — и будешь есть трофеи врагов твоих. «Ашернатан Адонай леха леха» — который дал тебе Господь Бог твой. Обратите внимание, в слове Божьем, вот в обращении Всевышнего к народу Израиля, случай поражения даже теоретически не рассматривается. Кентасе, так поступай, лихола арима рахохот мимхамеод, со всеми городами, которые очень далеко от тебя, а шарломе арея гоима элена, которые не из городов этих язычников здесь. Ракме арея амима эле, а шера дуна элеха натен лиха нахала лоти хае коль нешама. Но только из тех народов, которые здесь, на дел которых тебе дает Господь, никого вообще не оставляй в живых. Кихерим тахримам ахети, потому что заклятием заклятый, ахети ве амореи, хеты и аморейцы, акнани ве афризи, кананеи и фаризеи, ахиви ве аевуси, хивицы и евусеи, кашер цивха Адонай Элейха, как заповедовал тебе Господь Бог твой. Лиман, для того чтобы чтобы они научили вас всем их мерзостям, ашерасуле элохим, которые делали своим богам, вахаттатем ладунай элохим, чтобы вы не грешили Господу Богу вашему. Тора проводит различия между городами, которые далеко от страны Израиля, куда Израиль может направиться воевать, и там в случае победы уничтожаются все мужчины, а женщины и дети попадают в рабство. Но когда мы говорим о наследии тех народов, которых Всевышний изгоняет со святой земли, должна уничтожить всех, потому что эти народы, их рабыни и их дети могут рассказать: а вот на этом месте стояло капище такого бога, а вот если к этому дереву привязать ленточку, то замуж выйдешь в скорости. А вот если вот сюда налить масло, найдется вещь, которую ты давно потерял. Люди, которые жили на этом месте, наполнили его своим идолослужением, могут приучить человека через любовь к географии любить идолослужение. И, опять-таки, они местные, они могут знать климат, могут знать какие-то ноу-хау сельскохозяйственные, которые могут дать им преимущество и сделать их учителями в глазах новопоселившихся израильтян. Поэтому еще по множеству причин Тора проводит такую разницу. 19 стих. Китацор аля ир ямим рабим лилахем алея. Если ты будешь осаждать город долгие дни, чтобы воевать с ним, летовца, чтобы захватить его, лот ташхит этеца ленедахалав гарзен. Не уничтожай деревья вокруг, поднимая на них топор. Кимемена тухаль. Потому что от них ты ешь. То есть не уничтожай их сады, может быть, для того, чтобы брать дрова на отопление или еще на какие-то нужды. Потому что от них ты будешь есть. Веуто лот и карет. И не уничтожай деревья. Ки адам эца сады. Лаво мифонеха бемацор. Разве дерево человек, чтобы оно могло убежать от тебя во время осады? Или с другой стороны, дерево не человек, оно не нападет тебе на тебя во время осады. Ты не воюешь с деревьями, ты воюешь с людьми. Дерево не сторона в этом конфликте, и поэтому незачем поднимать на него топор. Может быть благословением, когда кто-то сажает виноградник, а ты ешь от его плодов, мы уже говорили сегодня про это. Кто-то сажает яблоню, а ты пришел в дом, Всевышний дал тебе победу над ним, и ты ешь от этих яблок. Это благословение. Благословение Всевышнего. А вырубать деревья, просто так уничтожать плодовые сады, в этом нету никакого благословения и ничего от Всевышнего. А только удовлетворение может быть каких-то страстей. Ракаец, ашертидак, илоец, махалу. Только дерево, о котором ты знаешь, что оно не плодовое, ототашхит, его уничтожай. Выкарата убанитам мацор алаир, и можешь его срубать и строить осадное сооружение на город, ашерву асаим хамильхама, который делает с тобой войну, ад ритта, до полной своей победы. Интересно, что и здесь можно увидеть взаимосвязь со справедливостью. Прояви справедливость к деревьям, не уничтожай плодовые деревья, которые будут тебя кормить. И если ты уничтожаешь неплодоносные деревья, не уничтожай их просто так, построй из них что-то, сделай из них что-то, и это будет твоим шагом к победе. Всевышний дает тебе победу снова благодаря справедливости, даже справедливости по отношению к деревьям, которые и не люди вовсе. На этом заканчивается 20 глава, но мы почитаем еще часть главы 21. Она говорит на совсем другую тему, о том, как понять, кто виноват, когда непонятно, кто виноват. «Ки им маце халаль бэтама, ашер адонай элеха натен леха». Если найдется жертва, кто-то убитый на земле, которую тебе дал Господь, лершата, в наследие. «Но фэль бэ саде лунуда мейкел», который лежит погибший в поле и не знает, кто его убил. Как тут быть? Ситуация на сегодняшний день кажется банальной. В поле на пересеченной местности, где никто не живет, нашли труп. Целые серии сериалов, в которых каждая серия начинается с какого-то неопознанного трупа, снимаются по всему миру, и там какие-то крутые исследователи в крутых лабораториях проводят расследования, что говорит о том, что в наши дни неопознанный труп, найденный где-то неизвестно где, это история, к сожалению, обыденная. Обыденная история на последних страницах новостей, если это не какой-то труп известного человека. Насколько это чрезвычайное происшествие для Израиля времен Торы. Тора уделяет этому с десяток стихов. «Идзу скинеха вишовтеха, выйдут старцы твои и судьи твои. Умад иду эла арим ашер свиват эхалал». И будут измерять расстояние от своих городов до этой жертвы. «Вая аира крова эла халал». И будет город, который ближе всего к жертве. Там будут искать виноватых, как бы этот город принимает на себя ответственность за совершенное. Описываемый далее процесс очищения и искупления очень удивителен и непонятен. И если зачастую в книге Дворим и в книге Ваикра Тора дает объяснение, почему надлежит делать так-то и так-то, то здесь объяснения сокрыты. За много веков, разумеется, родилось много комментариев, и мы тоже попытаемся вставить свои две лепты в эту историю, но нужно сразу сказать, что загадка не исчезнет, загадка останется. И даже если кому-то кажется, что он знает очевидные ответы и очевидные решения, даже в рамках этих ответов, например, в рамках мессианского толкования, все равно остается много непонятного. «Велакху зкине аираи» – возьмут старцы этого города «Эглат Бакар» – маленькую телочку, «Ашерлё увадба», «Ашерлё машхабаоль», на которую не накладывалось бремя и на которой никто не пахал, не работал, то сразу же отсылает нас параллель к рыжей телице. Тоже жертва, которая приносится вне стен, и тоже та, которая не была, не использовалась на работе, и на которой не накладывалось никакое бремя. С одной стороны, это указывает на что? На неиспользуемый потенциал. Она предназначена была, могла что-то сделать, но этим не пользовались. С другой стороны, на то, что она ни в чьей власти не была, не было никому рабом, абсолютно свободная телица. Второе объяснение можно провести параллель с Машехом, который не был во власти греха. Четвертый стих. «Вы говорите, зикне аир аи, и спустят старцы этого города, это айгла эльнаха лейтан, спустят ее в долину твердую, долину тяжелой засохшей земли, а шерло явед бо, вело изра, там, где земля не обрабатывается и не сеется». О чем это снова говорит? О неиспользованном потенциале. Там телица, которая ничем не служила, здесь есть неиспользованный потенциал. То есть, когда мы говорили, что есть два уровня понимания, с одной стороны, никому не раб, с другой стороны, неиспользуемый потенциал, то они оба не отменяют один другого. Почему речь идет о неиспользованном потенциале? Потому что, опять-таки, мы говорим, в справедливой судейской системе должно было быть достаточно полицейских, патрульных, блокпостов, воспитательной работы, чтобы не произошло такой ситуации, когда кто-то решился на убийство или когда система позволила кому-то совершить убийство. Значит, потенциал у системы есть, а система сама по себе этот потенциал не реализует. Может быть, это означает снова начало разрыва между старейшинами народа и божественным судом. Недосмотр как первый сигнал. Разруха, которая пригрозила начаться в головах. И так они спускают ее в долину. В Арфу, Шам, это Агалав, Нахалит. В долине они сворачивают шею этой телицы. То есть можно снова сказать, отделяют голову от тела. Тем самым на эту телицу как бы переносится тот разрыв, отсутствие связи между головой и телом в судебной системе. И это, конечно, только одно из возможных толкований. Старейшины должны были править общество, не правили им в должной мере. И как свидетели Никшо Акуаним, Бней Леви, подойдут священники и сыны левитов. Видно, что это не они делают все это, они здесь просто как свидетели. Кибам бахара Дунай Леха Лишарто, потому что их избрал Господь, чтобы они ему служили. Вальварех Бешема Дунай, и благословлять от имени Всевышнего. Веальпи им е коль рив вехоль нага. И весь всякий спор, и всякая язва, всякая рана, все будет по их слову. То есть священники пришли разобраться, проверить, что действие совершено правильно. «Вехоль скины Яир Аи, акрувим аля халаль». И все старцы, старейшины того места, которое было близким к жертве, «Ярхицует идеем аля игла, аруфа бнааль». Омоют руки свои над телицей, переломленной шеей в долине, «Веану вамру». И ответят и скажут, «Идейну лёша входит адам азе, вейнейну лёрау». Наши руки не проливали эту кровь, и глаза наши не видели. Казалось бы, самое очевидное и так понятно, кто же будет стариков, глав народа, подозревать в этом. Они очищаются здесь от возможной вины, поскольку они не наладили систему должным образом, поскольку правосудие не работало должным образом. Есть личная ответственность, от которой они здесь очищаются. Только после того, как они очистились, они могут сказать, мы не проливали эту кровь. 8 стих. Капер леамха Исраэль. Искупи народу своему Израиль. Ашер падита, которого ты вызволил, Адунай, Господь. Альтитен дам наки бекерев амха. Не дай быть крови чистой на народе своем. Вани капер леамадам. И да будет прощена им кровь эта. Кровь, которая пролилась по их недосмотру, по их вине, которую они на себя приняли. «Веатат и ваэр адама наки бетервеха, и таасе ешар бейней Адунай». Ты же устраняй, убирай из своей среды невинную кровь, делая прямое в глазах Господа. Это конец 9 стиха. 21 главы книги Ваикра, когда мы идем прямыми путями, когда мы следуем за Всевышним, устанавливаем достойную систему правосудия, стараемся осуществлять праведный суд и никого не оставлять без суда, ни нищих, ни вдов, ни сирот, абсолютно никого. Когда в нашем обществе нет людей с большими правами и с малыми правами, мы следуем прямой дорогой, и Израиль, народ Божий, будет чист от невинной крови. То есть наше поведение определяет не только поведение нас, но и всех, кто в нашей среде находится. На этом заканчивается недельная глава Шофтим. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Вы их берегите, берите у них мудрость, любовь, опыт. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто ищет пропитание, даст достойную работу, чтобы было на обращение, чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать и поддерживать других. Святой Благословенный укрепит и исцелит больных, даст врачам мудрости исцелять. Поддержит и ободрит тех, кто сопровождает больных. Это нелегкое служение. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, даст примирение, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.